Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую
вас.
Добрый
день. Добрый день.
Итак, Алексей Ильич, приступим к нашей сегодняшней передаче. Ростов-на-Дону на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. Что происходит с человеком после смерти? Спасибо.
Пожалуйста. Вы знаете, я вот, прежде чем написать книжку «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души», конечно, был и в раю, и в аду, всюду, всюду там побывал. В раю очень хорошо, но, знаете ли, оказалось скучно. Там почти никого знакомых нет. Зато, когда я попал в ад... Ой, боже мой, сколько друзей, сколько знакомых, причем от низших до высших, и всех чинов церковных. И так там хорошо было, что даже и уходить не хотелось. Но мне сказали, что обожди еще немножечко, скоро придешь сюда. Вот так, но это шутка, понимаете. Что будет по смерти? Если вы хотите, ну, немножко, ну, возьмите вот эту книжку Осипова «Из времени в вечность». Там он немножечко об этом пишет. Пишет, причем, не от себя и не о том, что он действительно, как сейчас похвастался, видел. Нет, а пишет на основании того, что пишут святые отцы, и показывает. Главное, что нужно знать. Несколько положений. Первое, что там все не так, как нам кажется. Второе, что там именно откроются все наши мысли, не только дела и слова. Там свет, и нет никаких темных уголков. Здесь каждый человек предстанет на суд совести перед самим Богом. Это, пожалуй, главное. Поэтому земная жизнь дается нам в качестве экзамена, в качестве подготовки, в которой бы мы показали себя, что мы хотим, к чему мы идем, какова цель нашей жизни. И мы понимаем, что та жизнь, которая откроется после смерти тела, это жизнь уже вечности, а не временности. То есть она не будет иметь никакого окончания. Что такое вечность, мы не знаем. Но после смерти человек переходит в вечность. Вечность. Кто блаженную, кто попадает на муки, ибо действительно мы все мы много согрешаем. И придется перед лицом света увидеть то недолжное, что мы делали. Вот в вечности что будет. Это мы знаем точно на основании Священного Писания, учения Церкви. Это надо помнить и соответственно, стараться вести себя.
Продолжая говорить об Евангелии от Матфея, в 5 главе можно услышать следующее. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря». И тут дальше у нас идет о заповедях блаженствах. Первая заповедь – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот о каких нищих духом здесь идет речь?
Может быть, первое, о чем стоит сказать, что это вовсе не заповедь. Хотя у нас и принято называть это заповедями. Это не заповедь. Это, если хотите, констатация тех норм, что ли, духовной жизни, при которых только человек действительно может получить те вечные блага, который мы называем Царством Божиим. В отношении же конкретно этого места, блаженны нищие духом, хочется сказать, что не случайно это поставлено на самом первом месте. Блаженны нищие духом. Во-первых, с этого начинается, если хотите, вся та проповедь, которая именуется Нагорной проповедью. Что это такое? Ну, прежде чем маленькое отклонение, хочу сказать, что есть рукописи, в которых в которых написано, что просто блаженны нищие. Даже нет слова «духом», но канонический текст, большинство рукописей и все святоотеческое предание все утверждает, что именно речь идет здесь не о нищих телесно, а о нищих духом. Итак, что же такое блаженны нищие духом? Хочется обратить внимание на слова святых отцов, которые говорят, что подлинный смысл Священного Писания, подлинный смысл самих слов учения Христа мы можем найти, раскрытие этого смысла можем найти только в святых отцах. Они через личный опыт своей духовной жизни действительно раскрыли, в данном случае раскрыли, что такое нищие духом. Что же это означает? Означает, оказывается, это следующее, что если мы, любой человек, если он примет решение жить по заповедям Евангелия, жить твердое решение, жить по заповедям Евангелия, не по заповедям общечеловеческим, не по общечеловеческой нравственности, а Евангелие, то он увидит здесь очень интересные вещи. По общечеловеческим нравственным законам это не так сложно. Ну, правда же, ну что там? Там не такой уж большой набор. Ну, не убивай, не воруй, ну, не развратничай, там, не грабь, ну, живи по законам, ну, не делай другому того, чего не хочешь себе. Все. Если так живешь, все в порядке. К кресту подошел юноша и спрашивая Христа, как мне жить, он сказал, тот ответил ему, все хорошо, я так исполняю. Христу это даже понравилось, говорит, ну хорошо, тогда тебе не достает. И сказал о том, что не достает ему. И вот не достает-то, но об этом, наверное, будем говорить дальше. Сейчас я не буду распространяться. Хочу только сказать, что мораль или заповеди, или евангельская жизнь отличается огромным отличием от общечеловеческой нравственности. Чем же отличается? Тем, что речь идет не просто о нравственности как таковой. Нравственность – это наша деятельность, которая очевидна для всех и каждому. А речь должна идти о духовной жизни, то есть о том, что в моей душе творится, к чему я стремлюсь, что я хочу, какая цель моей жизни – какие у меня мысли, желания, настроения, чувства, о, Боже мой, целый мир, которого никто не видит, кроме меня самого. И этот мир может быть принципиально отличным от той нравственности, которую я веду вовне. Вне все безупречный человек. Хоть живьем канонизируй, а внутри – там у гади их же не с числа. Чего только, каких гадостей только там нет. Так вот, если человек примет христианство не по крещению, когда крестили младенца, он ничего и не знает. А если примет решение жить по христианским заповедям, так, то с чем он столкнется? Жить по христианским заповедям, что значит? Не завидовать. Не лукавить, не лицемерить, не тщеславиться, не гордиться и так далее. То есть то, чего никто, кажется, и не видит. То есть никого не осуждать. И вот тут-то человек, который примет такое решение, вдруг сталкивается с чем-то невероятным, о чем он даже никогда и не думал. Оказывается, я не могу не осуждать. Не могу. Я не могу не тщеславиться. Я не могу не зеленеть, когда моего лучшего друга наградили, а меня нет. Представляете? Хотя я знаю, насколько я лучше. Представляете? Я не могу не объедаться. И чего только нет. Вот перед чем он останавливается. Вот это да! Я такой хороший человек. И оказывается, что? Вот этот человек, еще раз повторяю, который примет решение жить по евангельским заповедям, то есть касающимся, если хотите, просто в первую очередь даже внутренней жизни моей души, я убеждаюсь, оказывается, я не могу. Вот отсюда рождается какое чувство, интересно? Я начинаю понимать. Я-то думал, что я чуть ли действительно живьем меня не канонизировать, а оказывается, одна скверная мыслишка, и я уже порабощен. Ничего не могу. Вот это в Евангелии, если хотите, уже называется как первой ступенью нищеты духовной. Я вижу, какой я нищий-то. Не имею ничего. Подам кому-нибудь, помогу, дам милостыню, и уже, до чего же я хорош, помог человеку. Тут же уже тщеславие какое. Видите? Вот отсюда появляется то, что мы называем нищетой духа. Эту нищету духа святые отцы называют смирением. Оно имеет множество ступеней. Это начальная, это самая начальная ступень. Вот это увидеть, что, оказывается, я не могу. Не могу. Недаром святые отцы плакали об этом и говорили. И при правильной христианской жизни, то есть когда человек все-таки, тем не менее, старается жить так, если он при этом обращается к Богу с молитвою, если он смиряется, то постепенно Бог по мере его смирения дает возможность ему без тщеславия, без гордыни, а именно с осознанием своей нищеты, постепенно исправляться, но по мере только смирения. Вот так. Мера эта, конечно, бесконечна, потому что, когда мы говорим что о Боге, что Он есть любовь, то не надо забывать, что Он есть и величайшее смирение, а не только любовь. И уподобление Богу в этом отношении столь же необходимо, как и уподобление в любви. Более того, совершенно четко говорит священное предание, святоотеческое предание, нет и не может быть истинной любви в человеке без смирения. Мера смирения определяет и меру любви в душе человеческой. Ибо где нет смирения, представьте себе, я гордый, я люблю, люблю. Ну вот люблю, но до тех пор только, пока меня не тронули. А попробуйте уязвить мое самолюбие, я вас сразу разлюблю. Да не только разлюблю, возненавижу даже. Вот вам пример. И все святые отцы решительно говорят, что вот эта нищета духовная, которая человек приобретается только в опыте правильной христианской жизни, она является основанием всей духовной жизни человека. Только на ее основании можно приобрести Царство Божие. Я сказал, при правильной духовной жизни. Но бывает и другое. Первым в рай кто вошел? Бандит. Почему вошел? Помните, что он только сказал на кресте. Достойное по делам нашим мы получали. Вы подумайте, в этих ужасных страданиях мы совершенно забываем подчас. Смотрим на крест, так это. Это же ужасное, как это страдание на кресте. И вдруг в этих жутких страданиях он говорит, достойное по делам нашим мы получили. Это распятие. И обращаясь к Христу, говорит, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вы слышите, какие слова? Я там никогда не буду, Ты меня там помяни. О, вот она нищета духовная. Он видит себя, он убийца. У него руки по локоть в крови. Разве буду я когда-нибудь там? Нет, конечно. Только ты меня помяни, Господи. Вот она, нищета духовная. И что она дарует? Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот почему блаженны нищие духом. Потому что их есть Царство Небесное. Оказывается, только через это состояние человек достигает Царства Небесное. Есть и второй аспект этого. Мы все думаем, все язычество пронизано, все иудейство пронизано, если хотите, все католичество пронизано. Чем? Что мы можем заработать Царство Небесное. Я сделал одно, другое, третье, добрые дела, поклоны, молитвы, посещение храма, пожертвования и так далее. Зарабатывает Царство Небесное. Нет. Царство Божие только там, где есть нищета духа. Богу не нужны все эти наши дары. Где нет нищеты духа, нет Царства Божия. Слышите? Прямо противоположные две тенденции. Все язычество направлено что на заработок Царства Божия. Все христианство, все Христово учение говорит на чистоочищение души. И какое главное? Что главное в этом очищении? Приобретение нищеты вот этой духа. Смириться. Тогда человек получает Царство Божие не как заработок, а как действительно соединение с Духом Божьим. Естественное соединение с Духом Божьим. Без нищеты духовной никакого Царства Божия у человека быть не может. Так что это великие слова. Это великие слова. Это основание всей духовной жизни, если мы говорим о христианстве.
У нас есть звонок. Раменская на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день.
Алексей Ильич, хотела бы вам задать вопрос. Вот вчера в службе на храме в собственной пустыне я услышала евангельский отрывок, читал батюшка. Вот. И как бы Иисус Христос говорит, то, что Он обращается к народу, к своему, к книжникам, и говорит, что будете ненавидимы всеми. Вот это касается всего иудейского народа? Или только книжников? И еще вот второй вопрос у меня. Брат собирается поступать на теологический факультет. Мы учимся сейчас в 9 классе. И как вы считаете, актуально ли сейчас выбирать профессию, связанную с религией? Или лучше что-то выбрать светское? И еще хотела спросить. Вот мама хочет выйти замуж за протестанта. Он очень хороший, возможно ли это? Или все-таки нет?
Спасибо.
Спасибо.
В отношении вашего первого вопроса я вам скажу. Слова Христа о том, что будьте ненавидимы, относится вовсе не к национальности, не к народности, а относится к христианам. Христианам. Ибо дух мира сего не может принять Духа Святого. И поэтому христианство, как мы видим, с самого начала было гонимой религией. Причем, обратите внимание, скажу вам, что в Риме, в римском государстве, которое было удивительно веротерпимым. Был в Риме даже построен пантеон, куда свозили статуи богов побежденных народов. Все религии имели полную свободу. Все. В отношении христианства был издан указ. Религия христианская была объявлена вне закона. И христиан подвергли жесточайшим гонениям, жутким. Поэтому речь идет совсем не о евреях и не о каком-нибудь другом народе здесь, а именно о христианцах. Кстати, скажу вам, что сейчас, настоящий момент, каждые 5 минут погибает христианин за то только, что он христианин. Вы слышите? Каждые 5 минут.
Это во всем мире.
Во всем мире. Вот, оказывается, что происходит сейчас. В отношении вашего брата, я вам скажу так. Богословские знания без правильной христианской жизни – это не только пустота, а даже это может быть и большим уроном для человека. В духовных семинариях, в духовных школах, там преподавание богословских дисциплин и знаний сопрягается с чем? С определенной дисциплиной жизни. Там все начинается с молитвы. Там постоянно совершается богослужение. Там все-таки можно получить некие навыки христианской жизни. На теологических факультетах нет. Я пришел, послушал лекции о Боге, о смирении и прочее, и пошел на дискотеку. Я послушал о посте и пошел в ресторанчик. Никаких, если хотите, преград нет на моей жизни. Я прихожу туда как студент обычного института. И больше ничего. Нет самого главного там – воспитания человека. Нет. Как, к сожалению, этого воспитания вообще нет. Вообще нет в светском образовании. Это беда. Еще где есть воспитание, но специфическое. Это военизированных, это в силовых структурах, в школах, которые воспитывают силовиков. Там есть воспитание, да, там есть. Конечно, специфическое, это понятно, но есть. В светских вузах никакого нет воспитания. Только набиваем голову знаниями. А какой ты? Да мне дела нет никакого. Я пришел, профессор, отчитал. Вы понимаете, какая беда. Поэтому вот и теологические факультеты в этом отношении, они находятся на уровне этих обычного светского высшего образования. Только и всего. Поэтому если у вашего брата там есть действительно желание все-таки как-то приобщиться к христианству и хоть немножечко получить, то уж лучше все-таки идти в духовную семинарию, а никак не на теологический факультет. Да и в плане перспектив, я не думаю, в плане даже внешней земной жизни, чтобы этим он открыл себе какое-то будущее. И, наконец, последний вопрос. Ваша мама хочет выйти за протестанта. Дело вот какого рода. Нужно же здесь знать действительно человека. Одно дело, протестант убежденный. Тогда он с необходимостью просто будет требовать, если хотите, или, по крайней мере, склонять всеми силами, встать на эту веру, этот путь жизни. Суть протестанства в чем? Это нужно знать, суть протестанства. Цитирую вам Лютера. Ну, почти дословно. Верующему человеку прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Понятно? Мы спасаемся не делами, а верою. Вы знаете, что это такое? Всегда любая религия говорила, что спасение возможно только при понуждении себя к исполнению заповедей божественных. Христианство православное говорит прямо, Царство Божие силою берется, и только употребляющие усилия достигает его. «Меня любит тот, – говорит Христос, – кто исполняет заповеди мои, а не просто я поверил, что пришел 2000 лет тому назад Христос, да, и искупил нас своей жертвою». Понимаете, какая опасность-то стоит? Вот перед чем стоит человек, который хочет соединить свою жизнь с представителем протестантизма. Здесь все не так просто. Мы и так слабенькие, мы и так живем почти как язычники. А здесь еще такая вера. Ура! Я верю, верю. Все мои грехи, не только прошлые, но и будущие, прощены. Я, правда, по этому поводу не очень, может быть, деликатно, но иронизирую и говорю, прямо в рай, только ножки поднимай. Вот какая опасность-то есть. Вот, поэтому, если у нее есть просто, может быть, такая надежда есть, что, может быть, он станет православным, ну, пусть подумает. А если этого нет, то еще больше, может быть, задумается. Вот так.
Продолжая говорить об Евангелии от Матфея, приступаем к следующей пункту. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Вот. Ну, это, конечно, это продолжение первого. Плачущие в данном случае, святые отцы прямо говорят, плачущие о грехах. И под плачем, разумеется, вовсе не слезы обычно, ибо плакать можно, вы знаете, плакать можно, когда меня оскорбили, да. Плакать можно, когда я кого-то потерял, или даже что-то потерял, и так далее. Речь идет не просто о плачущих, а речь идет о чем? О покаянии, то есть плач души, если хотите, плач сердца, о том, что я живу совсем не так, как это требуется от меня, как у кого меня, как кажется, верующего человека. Я верующий? Да. А как живу? Господи, помилуй. И вот Господь говорит, что тот, кто действительно искренне раскаивается в своей недолжной жизни, как он говорит, плачущие, те утешатся. Действительно. Об этом говорит весь опыт христианской жизни. Всех христиан.
Угу. А следующий стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. О каких
кротких? Ну, все это выражение, так сказать, вы знаете, вот мы говорили об искушении Христа. Дам тебе все царства земли. Что значит дам? Во владение. Но в данном случае, что значит наследует землю? Здесь святые отцы указывают на, так сказать, на несколько различных, так сказать, пониманий. Речь идет вовсе не о том, что если кроткий, значит, у тебя тут тебе прибавят несколько десятин земли. Да. Или дадут какой-то лишний участок. Да не об этом идет речь. Вот видите, мы сталкиваемся, насколько образно Христос говорит, насколько метафорично, так сказать, он высказывает. Землю какую наследует?
Обетованную.
Да, землю, не Палестину, не в этом смысле обетованную, да, наследует, да. А наследует землей, часто именуется и наше именно вот то изначальное, что ли, состояние, в котором был первозданный человек, когда он был поставлен царем действительно над всем миром. Но благодаря чему? Пока он был свят. Тогда ты мог быть действительно господином всего. И в данном случае, поскольку будет новое небо и новая земля, то и здесь тоже ты станешь таковым. Но при каком условии? Кроткие. Опять кротость. Вы обратите внимание. Опять сводится к нищете духовной. Потому что это один из, если хотите, даже синонимов, что ли, нищеты духовной. И наследует землю, поскольку, то есть, опять-таки, речь идет и о чем? И о том, что человек действительно приобретет свое сердце. Сердце. Сейчас оно не мое. Сейчас мое сердце разорвано, я не знаю, чему оно только не принадлежит. И вещам, и людям, и разным страстям. Обратите внимание, наше сердце чему принадлежит? А мне? Где же мне-то? А мне нет. Разорвано на части все. А вот здесь приобретет землю. Святые отцы говорят, что человек при правильной духовной жизни, вот этой вот кротости, то есть незлобии, кротость – это не злобие. Так он может приобрести мир своей души. А это и есть полнота владения своей душою. Мир. То рассыпано, как мы сказали, вся растерзана, а здесь мир. она вся будет единой, соединенной. А выше душевного мира, ой, трудно даже и найти какое-какое благо. Какое-то великое благо – это иметь мир души. Вот о чем речь идет.
Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Это очень, очень действительно такое, слова очень интересные, которые можно понять и в верном смысле, и в ложном смысле. Знаете, сколько борцов за правды?
И правда
причем
у всех
таких
своя.
Борцов, да, которые бьют и режут, и колят, и, я не знаю, их проливают кровь и ненавидят, и чего только не делают. Да не об этой правде идет речь. Вот здесь очень важно, опять, ключ святых отцов. Они говорят, святые отцы, формула, великая формула, которую бы надо знать каждому христианину, конечно. Нет правды там, где нет любви. Когда я убиваю человека, нет в этом никакой любви и, следовательно, никакой правды. Вы знаете, Робеспьер, например, один руководителей Великой Французской революции, что заявлял? Великое дело, великая революция требует великой крови. И вы знаете, что это творилось? Это же жутко представить. В течение четверо суток в тюрьмах той же Бастилии суток мучили, истязали и убивали, перебивали всех аристократов и священнослужителей, которых успели поймать и заключить в эти стены. Четверо суток шло истязание и убийство их. Боролись за что?
За правду.
Великая французская революция. За правду. Какую правду? Здесь о чем мы говорим? Блаженные алчущие и жаждущие какой правды? Повторяю еще раз. Нет правды без любви. Но какой любви? Когда мы говорим о любви, то мы говорим о той, которая боится причинить зло и страдания кому бы то ни было. Нет любви, где проливают жестокостью, проливают кровь других людей. Так вот, в данном случае алчущие жажды правды – это те, кто ищет смысла жизни, разубедившись в том, что здесь никакого нет смысла. Какой смысл, если я завтра умру? Что проку мне от всех моих преимуществ, завоеваний, богатства, славы и так далее? Что проку? В гроб положили – все. Ищет истинный человек, то есть ищет смысл жизни, ищет. О! Действительно, как в другом месте говорит Господь, стучите, и откроют вам. Ищите, и найдете. Вот о какой правде речь идет. Что действительно каждый искренне ищущий смысл жизни, истины, насытится. Придет человек к вере, придет, найдет Христа, откроется ему Бог. Вот о какой истине говорится здесь.
Угу. Следующий стих. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут».
Ну, здесь, конечно, так сказать, кажется, понятно, только одно надо сказать. Кажется, блаженны милостивы. Кажется, все понятно. И в то же время и не совсем понятно, что такое милостивы. Говорят, что очень часто люди сентиментальные, которые плачут, если вы кошечку увидит кто-то подранил, или еще что-нибудь, бывают жестокими по отношению к людям. Это одно. Но это ладно, это кто-то такое. А что такое милостивые? Ведь я могу, знаете ли, кажется, раздавать свое имение, быть милостивым и при этом тщеславиться и гордиться этим. Апостол Павел пишет, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Оказывается, можно раздать и все. Вы слышите? и не иметь любви. Тогда беда. Как важно понимать поэтому, что такое милостивое. Нет любви, нет настоящей милости, нет тебе добра в твоей душе. Вот. И предупреждают об этом и Евангелие, святые отцы об этом. Тот, кто видит, что он милостив, уже он не милостив.
Почему?
Тот, кто видит, какой он добрый, он уже не добрый. Вот оказывается, тот, который что-то делает, а потом его табличку пишут на стене, золотую табличку, да, пожертвует трудами такого-то, вот такого-то, имя, отчество, фамилия, да, пишет, уже беда. Святые отцы говорят, та добродетель, которая становится очевидной для людей, уже теряет всю свою ценность. Поэтому Господь в другом месте говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Оказывается, и с милостивым, с милостью-то как нужно быть осторожным. Как осторожным, чтобы дьявольское тщеславие и гордыня да не погубило все, всю твою милость, все твое милосердие. О, как важно! А так звучит, кажется, очень просто.
Да. О чистоте сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Ну, здесь-то речь, кажется, опять-таки, кажется, и очевидно, и в то же время есть, конечно, моменты, которые требуют комментария. У Исаака Сирина есть замечательная такая фраза: «Истина видится по силе жития». Что такое чистым сердцем, надо понять. Ведь есть первое, самое простое понимание, которое, ну, в общем-то, нам доступно. То есть, когда я действительно без лукавства, без расчета, просто, знаете, отношусь к человеку. Не потому, что он, там, например, богат или имеет какое-то положение в обществе, а просто отношусь к нему чисто с чистым сердцем. Не потому, что мой просто сосед, так сказать, кто без лукавства, без лицемерия, с чистым сердцем, не лукаво относится к человеку. Это уже, но это самый такой элементарный уровень. Господь же говорит, конечно, конечно, о другом. Когда он говорит о чистоте сердца, то это говорит об очищении сердца от страстей. Вот это действительно дело серьезное. Почему они Бога узрят? По той простой причине, что, как пишет тот же Исаак Сирин, что любовь божественная, то есть богоподобное, приобретается человеком только после очищения сердца от всех страстей. И по мере очищения сердца приобретается любовь. А любовь и есть Бог, и есть Царство Божие. Поэтому чем более очищается человек от страстей, и чем более приобретает он смирение, тем больше происходит возгорение сердца, в его сердце, любовью ко всем и ко всему. То есть тогда он действительно, действительно, тогда он приобретает действительно то состояние, которое говорится, что Бога узрят даже. Ибо Бог где? Вот опять я Исаака Сирина все цитирую, но его действительно, это действительно изумительный, просто мудрый человек. Да. Уже я приводил, что любовь возгорается только по мере очищения души от страстей. Да. И именно это является основой в духовном опыте. Тот, кто попытается приобрести любовь, не очистившись от страстей, то это впадает в жестокую прелесть. Об этом он пишет очень сильно и ясно.
Угу. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. О каких миротворцах здесь идет речь? О тех, кто поддерживает погоду в Думе, либо о тех, кто выступает с миротворческой коалицией?
Ну, вы знаете, тот, кто с чистым сердцем действительно старается наладить мир в семье, в обществе, в коллективе, в государстве, в мире, они уже делают дело Божие. Это, конечно, я еще раз говорю, не ради каких-то интересов, а ради устроения мира и по любви к людям. Вот. Это уже делают дело Божие. Это, конечно, но это самый такой уровень, самый элементарный. Здесь же, конечно, речь идет, наверное, о более, может быть, высоких материях. Помните, преподобный Сергий, как ходил в Рязань к князю Олегу, чтобы примирить его с московским князем? Ведь там вражда была очень сильная. И действительно, благодаря этому, какое благо он принес русской земле. Вот в чем дело. Поэтому здесь речь идет, ну, пусть об этих вещах. Это действительно очень важно. И важно особенно это в семейной жизни. Потому что здесь из-за самолюбия, из-за оскорбленного самолюбия часто, из-за тщеславия, да, происходят большие нестроения. Вот. И вот здесь очень важно, чтобы тот человек, который желает жить по Евангелию, постарался умиротворить это. Не дать, что называется, сдачи, вот, а постараться снести, может быть, какие-то укоры и неприятности ради того, чтобы сохранить самое главное в семье – мир. И здесь вот Господь говорит, наречены сынами Божьими. Ну, это уже нам трудно сказать, что это значит. Но ясно, что это великое и благое.
Давайте прервемся, послушаем звонок из Щелково. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Когда можно прощать до 7 раз, а когда из первого раза ударить по лицу? Спасибо.
Вы говорите, видимо, о том, что если ударили по щеке, то подставить другую. Забегаете туда. Я вам скажу, что... Да? Наверное, об этом. С первого раза или до 7 раз. Это образное выражение, скажем, до 7. Когда сказали до 7 раз, то Христос, помните, что ответил? До 70 раз. То есть он указал, что если человек искренне просит прощения, то надо простить. И тем мы видим, что искренне просит прощения. Сколько раз? Сколько бы ни было это. Потому что все мы слишком слабые и можем действительно спотыкаться на каждом шагу. Вот. А в отношении дать сдачи, как это вы говорите, тут нужно быть, конечно, очень, очень осторожным. Око за око и зуб за зуб. Это иудейский, так сказать, закон, Моисеев закон. Христос отверг его. Мы еще дальше будем говорить. Вам сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, посмотрите, почитайте и увидите. Вот оказывается, как нужно себя вести. Но вопрос тут непростой, он связан с конкретной ситуацией. В каких условиях и когда, как себя вести. Это очень непросто. Вот в такой общей форме говорить очень трудно. Можно убивать или нет? Скажете, нет, конечно. Да. Я вам скажу, тот солдат, который на войне не убивает противника, да, он предатель. Вот вам и все. Так что и в данном случае, насколько возможно, конечно, ни в коем случае нельзя давать, что называется, сдачи. Насколько это хватит душевных, так сказать, духовных сил. Но смотреть надо по ситуации. Особенно, если вам ребенок начнет, маленький ребенок, иногда видишь это, бьет уже по щекам там маму или кого-нибудь, и она смеется. И не понимает глупенькое, что сейчас он маленький, а потом он больше будет, и тебя будет бить. То есть надо здесь что? Ему дать щелкнуть по носу, чтобы он понял, что он делает. Поэтому здесь, вы знаете, это вопрос, сами видите, это достаточно сложный вопрос, непростой.
Продолжая говорить о блаженствах, блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. За какую правду? Правду Божию,
человеческую? Ну, вот, которую мы уже говорили, за правду, за истину. В данном случае можно понимать, допустим, за то, что ты христианин. За то, что христианин ты. Вот, за это. Но только одно скажу, но не фанатик, а христианин. Одно дело христианин, другое дело фанатик. Кстати, даже в первые столетия были такие фанатики, которые говорили, вот я иду специально, приходил туда и заявлял, я христианин, пожалуйста, мучьте меня. И оказывается, это описывает. Падали эти храбрецы при первых же мучениях. Как только каленым железом прикоснулись, и все. И предавали Христа. Истинный человек, исповедующий правду, он смиренен. Фанатик всегда горд своей правдой, своим православием, своим христианством. Он смотрит сверху вниз на других людей. А истинный христиан, повторяю еще раз, да, он знает, насколько он слаб, нищ и убог. Он с великодушием относится к другим людям, не осуждает других людей и не смотрит ни на кого сверху вниз. Я христианин, а они язычники. Ой, какой ужас, когда христианин так смотрит на других. Избави Бог от фанатизма. А вот за правду, да, действительно, гнали, мы знаем почти всех святых. Гнали. Действительно, за правду. И они показывали действительно образец и смирения, и любви к людям.
Угу. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Тут все ясно. Именно то, о чем мы только сейчас говорили.
Вот, Алексей Ильич, вот тут вот есть градация сверху вниз. То есть сначала говорится о том, что утешатся, потом, значит, наследуют землю, насытятся. Вот в конце вот уже говорится о том, что вот и будут сынами человеческими, наследуют Царствие Небесное. То есть, получается, вот эти блаженства, они идут по нарастающей или как?
Я боюсь сказать об этом, потому что, пожалуйста, блаженные чистые сердца, они Бога узрят, а что еще больше? Миротворцы сынами Божьими нарекутся. Что это, больше или меньше? Я не знаю. Изгнанные за правду, их есть Царство Небесное, что это, больше, чем узреть Бога или быть сынами Божьими? Нет, это мы пытаемся, понимаете, все разложить по полочкам. Мы никак не понимаем, что жизнь состоит не в полочках в этих. Знаете, у Гёте в «Фаусте» есть такие строки, я помню, мне очень понравились, когда он говорит, или вот, живой предмет, желая изучить живой, вы обратите внимание, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь исчезла, унеслась. Здорово сказано. Так и здесь вот эти попытки, да, вот это, знаете, как-то распределить, они, ну, не выдерживают, по-моему, критики.
Угу. Дальше говорится, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям? Соль имеется в виду, что здесь имеется в виду?
Вы знаете, как-то я читал, и где-то такое, оказывается, есть такая соль, действительно, но если ее вынести на солнечный свет, и особенно если под дождичком побудет что-то такое, потом оказывается не соленая, и ее выбрасывают. Это очень интересно. Но в данном-то случае речь совершенно ясна, о чем и кому это относится. Вы – это кто вы?
Ученики Христовы.
Да, это вот богословы, священнослужители, монахи, если обратиться к нашему времени. Вы, кажется, соль. Если будете не солоны, То есть, если вы не покажете ни примером, ни своей жизни, ни своим словом, своим научением, если вы не покажете, если вы не покажете, то на что же ориентироваться людям? Вы же соль. В другом случае Христос говорит, что вы употребляет это закваски. А представьте, если закваска не будет заквашивать, что тогда будет от теста? Вот, оказывается, какие вещи. У Макария Великого есть такой образ даже. Он говорит, что вот богатый пир, на который приглашен сам царь. И когда он попробовал, пища, когда оказалась не соленой, он разгневался и наказал этих приглашенных. Так и здесь можно всю веру, всю религию нашу христианскую свести к чему? К одной внешней форме. Богослужение, да еще с торжественностями, с торжественными. У нас литургия не просто же, у нас же божественное, торжественное богослужение. Да, у нас хоры какие, да, посмотрите, приемы подчас хоровыми, как в ресторане. Уже прямо уже мы уже перешли на ресторанный лад. Вы обратите внимание, это очень любопытно. Да, уже мы кушаем, сидим, и нам поют. Мальчики, девочки, очень приятно. Вот так вы слышите, это мы соль земли. Вот оказывается, если мы, вот я говорю, те, которые составляют, так сказать, ну, те, которые должны бы научать народ и словом, и делом, и жизнью, если они не свидетельствуют о христианском смирении, о христианском воздержании, о христианской любви, во что же тогда превращаются они? Соль теряет свою силу. И тогда, конечно, проку никакого не будет. Церковь будет покатиться вниз. То, что мы видим на Западе. То, что произошло 1000 лет тому назад, вот в Западной Церкви, то может произойти и в нашем православии. И постепенно идет.
Ну, просвет мира, наверное,
тут то же самое.
То же самое, да, каких-то дополнительных комментариев не может быть.
Да. Да,
дальше говорит Спаситель: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполните.
Ну, речь идет вот о чем. Что, конечно, вы помните поведение Христа, как он относился к субботе, в частности. Это ведь у иудеев суббота была выше самого Господа Бога. Когда Христос исцеляет в субботу, так посмотрите, какой гнев у этих законников, действительно фарисеев. Есть 6 дней делать дела, вот. А в субботу нельзя исцелять, оказывается. Представляете? Да. Так вот, могло быть такое. И он говорит: нет, я пришел не нарушить закон или пророков. Пришел, но пришел исполнить его. То есть исполнить что? Указать на суть. Не человек для субботы, а суббота для человека. Весь закон образно можно назвать субботой. Закон под законом, разумеется, закон Моисеев, он касался чего? Вот этих в основном внешних и чисто нравственных предписаний. Так вот, он, Христос, и говорит: не человек для субботы, а суббота для человека. И вот в чем же заключается исполнение закона? Этим исполнением, то есть полнотой закона, является Он Сам, Христос. Ибо весь закон и все пророки были нацелены на что? О чем говорили? К чему призывали? Говорили о грядущем Христе Спасителе, о Мессии. Вот о чем они говорили. О Мессии. Так вот, Он Христос, и действительно, Он исполнил этот закон. Там была, как говорит апостол Павел, тень только грядущих благ. А Христос есть исполнение. Вот, оказывается, какое соотношение между законом Моисеевым, то есть Ветхим Заветом, и Новым. Иоанн Златоуст поэтому пишет, что Ветхий Завет отстоит от Нового, как земля от неба. Христос и есть исполнение.
Угу. Вот, а дальше Спаситель говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Тут идет речь о какой праведности? То, что они исполняли предписания, которые были им поручены? Или как?
Да. Ну, в переводе на наш язык, на нашу современность, если я хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, заказываю молебны, пощусь, читаю правила, утренние, вечерние, ну еще что? Ну, конечно, я крещенный, ношу крестик на шее, то все, все. А что еще от меня нужно? Что еще? А то, что я в это время съедаю своего ближнего своими зубами, ненавижу, завидую, оскорбляю, тщеславлюсь, горжусь. Вы слышите? Праведность внешняя, вот оно, исполнить внешние предписания. А праведности, которой сказал Христос, это вот наше внутреннее содержание. Как ты можешь спастись, когда ненавидишь брата своего? Что проку от всех твоих посещений и твоей исповеди, и причащения, и все такое. Все тебе в грех это даже будет, если при этом твое сердце исполнено злобы, тщеславия, зависти, ненависти и так далее. Вот, оказывается, о чем идет речь-то. Еще раз повторяю, вся и разница между христианством и язычеством, что все язычество и иудейство в данном случае обращало внимание на внешнее исполнение предписаний. Внешнее. А что внутри сердца, об этом не будем говорить. Христианство все внимание обращает на жизнь сердца. Что здесь в твоей душе происходит, в твоем сердце что происходит, а не то, что ты делаешь. Иуда причастился. Результат? И с этим причастием вошел в него сатана. Вот там, пожалуйста. Исповедаться? Да. Отчет о проделанных грехах делать? Да. По что можно превратить-то все на свете? Ходить в храм? Помечтать? 1,5, 2, 3 часа, да? А где молитва? Молиться? А о чем? О чем? О грехах или о чем? Молиться? Нет. Молиться о том, чтобы жизнь получше устроить у меня, у моих детей, у моих друзей и о ком бы то ни было. Вот в чем дело. Все эти, оказывается, можно свести к чисто земным вещам, то есть к полному материализму. Вот почему Господь и говорит, если праведность ваша не произойдет, праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Действительно. Что проку от всех знаний, которые имели книжники, то есть богословы, богословы, фарисеев, то есть, ну, в переводе, ну, монашество, что ли, вот так. Вот. И, так сказать, и священство, что проку от этого? От того, что вы что-то знаете, от того, что вы что-то делаете. Вся суть – дай мне сердце твое, сыне, а не твои руки и ноги.
Ну и завершается 6 глава Евангелия от Матфея словами: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Да, видите, об этом что можно сказать? Что если идеал, наш идеал, или та норма, к которой мы должны стремиться, будет не выше нашей головы, тогда что стоит этот идеал? Поэтому Господь и сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Указал, вот оно, к чему мы можем бесконечно стремиться, к этому совершенству святости. Вот тогда, да, это достойно человека. А если мы хороши уже и так, ничего больше и не нужно тогда.
Алексей Ильич, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Время уже, к сожалению, подошло к концу. Ну и в завершении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, я бы хотел, чтобы действительно повнимательнее мы могли относиться к Евангелию, насколько это возможно, попытаться, все-таки сейчас есть возможность купить хорошие книги. Не эти книги о чудесах, о прозорливости, о всяких явлениях, мироточениях и так далее. Нечего нам этим заниматься, увлекаться. Мы спасаемся не этим. Вот. А надо бы читать Авву Дорофея, Иоанна Лисевщика того же, Иоанна Златоуста «Объяснение». Если говорить о Евангелии, то вот стоит, может быть, взять ну, хотя бы архимандрита Михаила Лузина, да, архиепископа Феофилакта Болгарского. Вот так. Я бы хотел, чтобы мы все-таки относились к Евангелию вот, с полным вниманием, ибо в нем действительно найдем и истину, и жизнь.